в YouTube.
Вот так звук истории.
Добрый день всем. Мы в прямом эфире. Илья Крылов, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. И сегодня я, вот уж простите, я все время сейчас копаюсь в 39-м, в 40-м, в 41-м годах. Сейчас в связи с тем, что я еще раз повторяю, я был очень рад, что удалось провести дилетантские чтения именно к 80-летию пакта и последовавших за ним событий в бункере номер 703. Вообще, бункер 703 – это прекрасное тоже название для какого-нибудь таинственного фильма. И фильма из тех, которые мы сегодня будем рассматривать еще. Но мы сегодня послушаем песни 39-го года. Песни советские, вот исключительно советские песни. У нас была передача о тех записях, которые слушали перед, собственно, уже разразившейся Второй мировой войной в Европе, в Америке, у нас в какой-то степени. Много раз обращались и к кино, но я очень хотел бы, чтобы мы с вами вообще, во-первых, вспомнили, что источник песен это были и пластинки, но очень во многом самые популярные песни или вспоминались, если речь шла о той песне, которую мы сейчас с вами через несколько секунд послушаем, или же те песни, которые появлялись и становились чрезвычайно популярными, или не становились. Это кино, конечно, кино художественное и кино, как мы потом увидим, документальное. Я с удовольствием слежу за чатом, не потому что я хочу за ним присматривать, а просто слежу, как всегда, за полетом их в фантазии и необычайным совершенно развлечением, которым придается чат сейчас. И вот надо же мне, вот всегда относившемуся ко всяким прекрасно, ко всяким играм слов, всевозможными штуками, которые с названиями, с историческими именами и так далее. Очень смешное получается. И сейчас я с удовольствием наблюдаю, как в чате YouTube на нашем канале «Дилетант» идет просто феерическая и искрометная, не то что дискуссия, а скорее обмен всякими сведениями, как можно поиграть с географическими названиями. Играл еще, конечно, один из людей, Фрэнк Баум, который принес своей книжкой замечательную экранизацию 1939 года. Сейчас я хочу так чуть-чуть пробежаться по тем фильмам, которые снимались в мире и в Советском Союзе. Вот в этот как раз год вышел фильм «Волшебник страны Оз», и вот как раз там страна Оз-то появилась как? Появилась как том словаря от буквы О до Z. Оз. Как вот страна называется? Оз. ОЗ. Виктор Флеминг снял этот фильм. Виктора Флеминга мы увидим абсолютно прославленным в этом же году, хотя и «Волшебник страны Оз» оттуда как раз пришла песня «За радугой», но совершенно невероятные «Унесенные ветром» тоже были у нас в 1939 году. Кроме того, вышел Уильяма Уайлера «Грозовой перевал», замечательный совершенно. Вышел абсолютно феерический «Дилижанс». Это один из самых прекрасных вестернов, которые были сняты. Как это связано еще с Советским Союзом? Да так, что «Дилижанс» под названием «Путешествие будет опасным» пришел к нам в самом конце войны, если я не ошибаюсь, после войны. Среди очень непонятно называемых трофейных фильмов, потому что трофейным он не был, это американский фильм, и фильм Джона Форда, это «Всех мальчишек» было развлечение одно из лучших. Кроме того, был снят изумительный совершенно фильм «Таверна Ямайка» Альфреда Хичкока, и это уже его американское кино. А вот фильм «Ниночка» Эрнста Любича в 1939 году, хорошо бы вспомнить, мать кого играла Дороти. Замечательно, как мать кого. Это очень потрясающе. Конечно, это потрясающе, как мы вспоминаем. Конечно, мать кого играла Дороти. Это прекрасно совершенно. Да, естественно, мы все помним, что это была Джуди Гарланд. Ну, а чья она мать, я думаю, что не стоит даже и напоминать. Она была совершенно изумительной, и с пением песенка, к сожалению, судьба ее и как актрисы, и как человека сложилась достаточно трагически. Ну вот фильм «Ниночка», это уже он, когда уже война началась, он был снят и выпущен. И там как раз, увы-увы, вспоминают в закадровом голосе, все время говорят, а сценарий написан на Билли Уайлдером, я напомню. Там играет и замечательные совершенно там играют актеры. И сама коллизия – это появление Нины Якушевой, комиссара, который представитель комиссариата по внешней торговле из Советского Союза. И вот это как раз у нас получается здесь напрямую связано с Советским Союзом этот фильм. И он дико смешной, и все говорит о том, что происходит и происходило все это время в Советском Союзе. А вот в закадровом голосе было сказано так, что это было время... Там это еще 30-е годы, такая первая, вторая половина, но не 39-й год, когда затемнение было не из боязни авиабомб, а закрывали занавески плотно только потому, что люди занимались любовью. Предпоследний фильм Греты Гарбо, конечно, да. И здесь, если реклама этого фильма, где она совершенно потрясающая, Грета Гарбо в роли Нины Якушевой, в рекламе говорилось, как Грета Гарбо раньше заговорила, в начале 30-х годов, она как звезда все-таки кино... кино появилось звуковое, Грета Гарбо заговорила, она звезда немого кино. А тут Грета Гарбо смеется, потому что она ни до, ни после никогда не смеялась в своих ролях. Итак, выходит, но там еще история Нины Якушевой, вот этой той самой Ниночки, у которой происходит роман с французским графом, защищающим интересы великой княгини, чьи драгоценности Советский Союз хочет продать в обмен на технику. И там из ее истории Нины Якушевой мы видим, что она участвовала в польской войне 20-го года, и она столкнулась с польским уланом. И бедная Ниночка, говорит французский граф Дальгу, бедная не Ниночка, отвечает она, бедный польский улан, ведь это я его убила. И здесь мы видим такие глубочайшие корни еще противостояния 30-х годов, когда просто даже не Германия, а Польша считается одним из наиболее агрессивных и опасных противников, и во всяком случае которого надо сковырнуть. Ну вот это мы так выходим на будущее нашего 1939 года. А в настоящем 1939-го выходят и советские фильмы. Советские фильмы разных республик, но мы уже их помним не как производство. Например, в украинской киностудии фильм «Большая жизнь» с Борисом Андреевым, с Масохой, с Петром Олейниковым. А мы его помним, конечно, как фильм, просто советский фильм 30-х годов. И вот «Большая жизнь» и одновременно вышел там же, кстати, на Украине, вышел фильм «Истребители», откуда мы слышали замечательную и знаем прекрасно песню, исполняемую Марком Бернесом «Любимый город». Фильм, странный фильм «Моряки». И еще более странный фильм Абрама Рома «Эскадрилья номер 5». В Российской Федерации выходят И в «Людях» Марка Донского, который продолжает снимать фильмы по Горькому, «Василиса прекрасная» Александра Роу, выходит «Ленин» в 18 году, тоже продолжение вот сериала ленинского Михаила Рома, выходит фильм «Минин и Пожарский», чрезвычайно патриотичный. Ну и, кроме всего прочего, «Тракториста», к которому мы обратимся чуть-чуть попозже, и фильм «Девушка с характером», который тоже будет у нас фигурировать. А сейчас вот посмотрим, какая запомнилась сразу реакция. Вот это пели дедушки, бабушки, особенно те, кто вырос рядом с Донбассом, вырос на Украине, на юге России, который был связан с актерским делом. Вот знаменитая песня о Коногоне. И вот вся сцена это с Петром Олейниковым и Лаврентием Масохой. И вот это, которая и без того была любима, а сделалась еще более любимой песней. Это старая шахтерская песня после фильма «Трактористы». Послушаем мы. Фильм «Большая жизнь».
И тревожно загудели, народ бежит густой толпой, а молодого Коногона несут с разбитой головой.
Обидно, дружка потерял. Поссорились, то... А вот зачем вот? Черт, серьезно.
Прощай, Маруся политовая, и ты, братишка, с головой, тебя я больше не увижу, лежу с разбитой головой.
Старый Иван Семенович, и музыка вас не берет, и песни не развлекает.
Это ж не твоего ума дело, Макар. Понять всю тонкость моей души.
Понять-то можно, Ваня.
А кто был ярый каналонщик, я ухо дурочка твоя, тебя увидела здесь на шахте, а я осталась одна.
Поет Масоха. И песня дивная, и поет он невероятно, очень хороший был актер. Но важно, кто поет эту песню и как он обольщает простых советских шахтеров старой, доброй шахтерской песней. Это, конечно, он же враг, он и сын кулака, и он и враг, и будет вредить стахановцам. И здесь мы видим еще старое стахановское движение, это не прекращается. Так же, как мы увидим очень скоро движение на Дальний Восток. Но вот смотрите, когда я говорю, что из фильмов самые съедались самые патриотичные и даже ура и ура-ура-ура патриотичные песни, мы видим, что это из кино в основном. А вот когда они появлялись просто так, это было нечто унылое. Но я не буду опережать ваше восприятие. Послушайте песню о присяге композитора Александрова. И здесь еще мы видим ведь новый закон о воинской обязанности. И вот призыв как раз под пакты вхождения в Польшу. Огромнейший совершенно призыв был. И вот послушайте, что получилось у Александрова с песней о присяге.
Oh.
Не получилось. Вот вы видите, ничего не получилось, и это вот бум-бум-бум. Я знаю, даже вот строим ее не споешь, и вот как ее можно было выучить и спеть, и под какой угрозой, и какой гауптвахты можно было ее даже в армии выучить, эту песню. Ну вот, не получилось совсем. Зато появилась на другую мелодию, и, может быть, кто-нибудь мне скажет, на какую, откуда это взята мелодия, по стихотворению Евгения Долматовского. Вот, и это сейчас я привожу текст, вот здесь для, как раз для чата, и картинку с этим текстом. Это «Коричневая пуговка» знаменитая. Вот здесь Базиль пишет, что сколько было песни Канагона, которую пел Лаврентий Масоха, вариантов. Миллион вариантов. Но «Коричневая пуговка» вдруг удивительная и совершенно вот под всей этой шпиономанией и всеми безумными вещами конца 30-х годов, как она сохранилась сейчас в детском исполнении, мы ее с вами послушаем, а вы мне вдруг напишите, вдруг вы вспомните, откуда оригинальная мелодия. Да, в оригинале не японская она, Сергей Кабала, она еще была, она японской после «Хокенгола» стала. Вот так что японская — это параллельно существующий вариант. Первый ли он? Вряд ли. Вот давайте слушаем «Коричневую пуговку».
Пуговка валялась на дороге, никто не замечал ее в коричневой пыли. По пыльной по дороге прошли босые ноги, босые загорелые протопали, прошли. Последним шел Алеша, Алеша босоногий, он нес корзину с ягодой и больше всех пылил. Случайно или нарочно, того не знаем точно, на маленькую пуговку Алеша наступил. А пуговка не наша, не с нашего кармана, и буквы не по-русски написаны на ней. К начальнику заставы бегут, бегут ребята, к начальнику заставы, скорей, скорей, скорей. Начальник всех их выслушал, докладывайте точно, и карту укрепления пред ними положил. Скажите откровенно, и на какой дороге на маленькую пуговку Алёха наступил? Три дня они искали, и отдыха не знали. Три дня они искали, забыв покой и сон. На третий повстречали чужого незнакомца, и сразу отступили его со всех сторон. А пуговки-то нету у заднего кармана, и шиты не по-русски зеленые штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укрепления советской стороны. Вот так у нас хранится советская граница. никакая сволочь ее не перейдет. Валюшины коллекции так долго сохранит. За маленькую пуговку ему большой почет, ему большой почет, ему большой почет.
Но те, кто смотрит в Ютьюбе, видят, что даже вот как текст отличается от того, что я вот навскидку здесь вывесил страницу. Сергей К. молодец. Стихотворение Евгения Долматовского, впервые опубликовано в 1939 году. «Дед Гис» 25 тысяч экземпляров. И, да, 16 страниц, цена 30 копеек. Алешу наградили, все, все отлично совершенно. Мне дед пел в детстве, Пол Свифт пишет, хорошо ее знаю. Дед у меня тот еще разведчик, плачет. От нерусских штанов хранится граница, все правильно, да. Не мог пришить русскую пуговицу. Ну да, вот так серьезно все это и было. А сейчас мы с вами, никто мне не написал, откуда. Дело в том, что музыка Покраса, братьев Покрас, и здесь эта мелодия, видоизмененная, несколько более сложная, была в фильме «Девушка с характером», и мы сейчас послушаем этот фрагмент. А нет, мы не послушаем этот фрагмент, послушаем его. Пришел строгий Яков Широкий, и мы послушаем эту песню сразу после новостей и рекламы. А здесь вот хочу, пока у нас есть время, вспомнить, да, хор Непони, да. В 1939 году, оказывается, был фильм «Золотой ключик». Я не видел там смесь, монтаж рисованного и кукольного мультфильма и съемок с людьми. Ну, конечно, это же фильм «Птушко». «Золотой ключик» был замечательный фильм. Его стоит посмотреть. Там тоже такое, они попадают, естественно, вот за дверкой в советскую страну, и там все так. Это потрясающе. Но «Далеко-далеко за морем» это тоже чудесная песня, которая просто оттуда и вышла. Фильм, вот как интерес происходит. Если для меня в детстве, конечно, существовал только фильм «Золотой ключик», то потом ведь появился совершенно умопомрачительный фильм «Буратино». Уже это уже приходится, скорее, это фильм, который всю свою жизнь помнят там мои старшие дети. Вот, ну ладно, давайте, и сказал Яков новости. Да, и были новости, и дальше будет, и увидел Яков, что это хорошо, но это после выпуска новостей. Давайте мы перейдем сейчас.
Вот так. Звуки истории.
Половина четвертого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Сын британской королевы отвергает обвинения в сексуальном насилии. Принц Эндрю сказал в интервью BBC, что не знаком с женщиной, которая выступила против него. В то же время он признал, что дружил с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в резиденции которого проходили вечеринки.
Проблема заключалась в том, что как только он был осужден, я остался с ним. Я каждый день виню себя за это. Потому что это не то поведение, которое должен демонстрировать член королевской семьи. Мы изо всех сил стараемся соответствовать самым высоким стандартам и требованиям. А я просто подвел семью.
Сам Эпштейн ранее был задержан по обвинению в принуждении к занятиям проституцией.
Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем. И вот теперь вот говорят, что хотя не так близко, но музыкальный «Привет, пуговки» – это из фильма «Девушка с характером». Я думаю, что многие помнят фильм «Девушка с характером». И сейчас я вывесил плакат, потому что он большой, но плакат, конечно, удивительный. Никто ни на кого не похож. И я посмотрел, как уже тогда и летчик Серов, который тогда был жив, и писатель Симонов, который тогда был еще как жив, посмотрели бы на изображенную здесь Валентину Серову. И вот кто видит в чате, ну, это только детям не показывайте, это вот какой-то кошмар. Никто ни на кого не похож. Но давайте послушаем песню из фильма «Девушка с характером» про Дальний Восток.
Девушка
Это действительно та же мелодия братьев Покрас. Вообще все были талантливые братья Покрас. И те, что были здесь, вспоминая знаменитый анекдот про Сталина, и кто был почему-то там. Вот почему вы здесь, а он там, когда услышал музыку того брата Покраса, который работал в Америке. Ну, а мы сейчас переходим, может быть, к одному из главных фильмов, родивших песни патриотические, двух родов. Одна такая про одно и то же, про танкистов песня, которая была в фильме «Трактористы» и исполнял Николай Крючков. И другая — «Марш танкистов». И обе они прижились уж совсем-совсем-совсем, и никакие видоизменения слов им не помешали. Слушаем первую из них, напоминаем.
Край суровый тишиной объят, у высоких берегов Амура сейчас новые родины стоят. Сейчас новые родины стоят, там пройдут закон по самым прочным, там стоит отважный силен. У границы Дальней Восточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон, в нем живут и песня сон порукой, нерушимой крепкой семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою сметен. По родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Чали танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели наши самураи под напором стали и огня. И летели наши самураи под напором стали и огня.
и добили песня с том порукой. Всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой.
Ну вот, три танкиста, три веселых друга. Здесь, говорят, поэтому запоминались, потому что ну, народные мелодии, которые подняли на экран и подняли в эфир, композиторы, да не были, отличные мелодисты, композиторы, которые писали музыку тогда и музыку для кино. Конечно, это были и Никита Богословский, который писал тогда и те для песни «Истребители». Так что здесь замечательная совершенно вещь. Рассказ, который о трех танкистах, что свидетельствует о тех, какими танками вот тогда воевали. Озеро Хасан имеется в виду, потому что, естественно, еще ни о каком Хилхенголе не успевали поговорить. А здесь вот самый главный марш танкистов, который был и есть. И вслушайтесь слова, и в особенности вот в такой посыл про то, что если кто-то вдруг, потому что угрожает нашим границам. Хотя, как справедливо здесь пишут, что была и военная, и популярная доктрина малой кровью на чужой территории, но все равно это постоянно, если нам кто-то угрожает. Если нам кто-то угрожает, события осени 1939 года поставили очень большую и малоисполнимую задачу, как объяснить советскому народу, а все-таки ему объяснять что-то нужно было, а что это, собственно, не на своей территории, на чужой, а почему и кто же так угрожал, и для этого вся пропагандистская и, я бы сказал, вся вот машина обмана была запущена и будет. Ну, а теперь марш танкистов.
Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, моей великой родины сыны.
Приобьем, сверкая блеском стали, пойдут машины ярный поход. Когда на бой пошел товарищ Сталин, и первый маршал бой нас поведет.
Давай, Саша, хорошо. Пусть помнит враг, укрывший там в засаде. Мы на чеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей верста не отдадим.
Меня огнем, сверкая в лесном стали, пойдут машины, яростный поход. Когда на бой пошел, товарищ Сталин.
Хорошо, ребята. Молодцы. А если к нам полезет враг матерый, он будет бит повсюду и везде. Тогда нажмут водители стартеры и по лесам, по топкам, по воде.
Приобьем, сверкая в лесном стали, пойдут машины в яростный поход. Когда на бой пошел товарищ Сталин, и первый маршал бой нас поведет.
Еще разок!
Когда на бой пошел товарищ Сталин, и первый маршал бой нас поведет.
Thank you.
Ну вот действительно, действительно, и марш, и вот двигатели, то ли тракторные, то ли танковые загудели. Вот все это превращается в марш. Своей земли мы не отдадим ни пяди, но и чужой вершка мы не хотим. И вот здесь вот появляется коллизия, когда 17 сентября Советский Союз входит на территорию Польши. И это все... Вот выходит журнал «Крокодил» 17 сентября 1939 года. Вот танки как раз те самые. Танки, они давят столб польской границы. Здесь какой-то престарелый пан с длинными усами и радостно встречающие жители. Это то, что мы видим сейчас, то, что в Ютьюбе. Видно, это действительно обложка «Крокодила». Подать руку помощи братским народам Западной Украины, Западной Белоруссии — наша священная обязанность. Когда весь сентябрь, после того, как 23 августа было решено, что в случае, если будет решаться проблема Польши, то обозначены были Нарев, Сан, Висла, реки, вот, что разграничивает западное влияние, то есть Германии нацистской, и Советского Союза восточнее этой линии, то будет решаться проблема. Но вот одна из задач, не то что там не были сроки обозначены, и будет ли решать военным путем это Советский Союз или не военным освоение причитающейся ему по договору с Германией территории. Ну вот, все начало сентября, начиная с числа, особенно после того, как Англия и Франция объявили войну 3 сентября, идет понукание со стороны Германии. Вот когда вы, собственно говоря, начнете осуществлять протокол-то? Вот, ребята, уже пора, давайте-ка вводите, а то и военные не понимают. Германия может занять и всю Польшу, но мы же договаривались, и... Давайте, давайте, делайте. Проект объяснения. Объясняем, что мы должны защитить украинцев и белорусов. Пишет в Берлин. Говорит, ребят, так нельзя писать. Потому что от кого вы хотите их защитить? Получится так, что от Германии. А это как-то не в духе нашего пакта о ненападении и его секретных протоколов. Давайте как-нибудь по-другому. И давайте мы сделаем нейтрально. Ну, давайте придумаем, что там государство развалилось. Хотя оно еще тогда не развалилось 17 числа. И вот мы должны там все взять под свой контроль. И вот здесь плакат у меня: подать руку помощи братским народам Западной Украины и Западной Беларуси — наша священная обязанность. Нигде не говорится против кого, и нигде не говорится вместе с кем. И вот фотография знаменитая у того же самого, скорее бронеавтомобиля, чем танка, стоят, или скорее это танк, только просто здесь кусочек его виден, стоит советский младший офицер и стоит немецкий танкист. И ну вот слушать невозможно. А вот надо было все объяснить. И когда я говорил, что песни приходили из документального кино, только не задерживались. И здесь в форме песни было придумано опять оправдание того, что Советский Союз входит в восточную часть Польши. И теперь вот эту песню «Красных полков» мы с вами послушаем из документального фильма «Об освободителе». Так называемом походе Красной Армии.
Мы идем за великую родину, нашим братьям по классу помочь. Каждый шаг нашей армии пройденный прогоняет зловещую ночь.
Белоруссия красная, Украина золотая, ваши светлые границы мы стыкали, стыкали о крови. Ваши светлые границы мы стыкали, стыкали о крови.
На
над полями, лесами, озерами. Боевые летят корабли, и свобода встает над просторами, угнетенной врагами земли.
Русия красная, Украина промотая,
как и светлые границы, мы сыками, сыками открыты.
Наших братьев в беде не оставим мы, не разрывет великий народ. Под знаменами Ленина, Сталина, под знаменами службы поход.
Белоруссия родная, Украина золотая, а мы светлые границы.
Но это тоже и кавардак, а не песня, да, Мария пишет. Правильно, это все верно. Это тот же пример, что песня о присяге. Это песни, которые не приживаются. Ну, никак. Была совершена еще одна попытка сделать песню об освободительном походе. И называется она, мы ее послушаем сейчас, «Грудью двигая границы». Я намеренно сегодня... Намеренно сегодня не даю ничего о финской войне, потому что к юбилею финской войны мы приближаемся, у нас были передачи, и будет у нас и музыка финской войны, и это, конечно, одна из самых показательных, но окончившееся это присоединение, попытка присоединения, а это была попытка присоединения Финляндии, а не отодвигание грудью или чем там еще границ, потому что было создано и правительство Новой Финляндии, и к которому мы уже тогда подписали с ним договор, чем восхищался Гейбис, между прочим, в своем дневнике. Вот надо же, как молодцы какие, вот как сделали это красные. Вот составили правительство другой, своей Финляндии, и подписали с ним договор, где та Финляндия на все соглашается. А значит, в Хельсинки сидят узурпаторы. О, молодцы какие. Ну, конечно, Гейбис не был бы Гейбисом, если бы он не прибавил. Хорошее правительство, только жалко, что там один еврей. Вот есть. И вот так это было сделано. Потом, и так как Финляндия отходила в сферу интересов Советского Союза, то в конце 1939 года ее попытались просто взять себе. Ну, а пока вот смотрите, вот «Грудью двигая границы», вот сейчас мы послушаем и то, что было сделано повеселее, и с расчетом на гораздо большую народность и популярность написано.
Границы молодечно, ровно, лубно ходят наши пехотинцы, мчатся конные полки, и встречают их любовно, принимают дружелюбно белорусы, украинцы, молодежь и старики. Двигая границы, молодечно, ровно, лубно ходят наши пехотинцы, мчатся конные полки и встречают их любовно, принимай дружелюбно. Белорусы, украинцы, помогать и корейцы.
Да, вот как это поэтично. А, да, действительно поэтично, груди двигая границы, чужой земли мы не хотим ни пяди. Но это же дальше. Наши границы, это же наша земля. Ну вот так и за 39-40 год на Западе Советский Союз подошел почти к своим границам 14-го года. И вся эта очень... суровая действительность 1939 года. И чего именно хотел Советский Союз. И самое главное, что Советский Союз все время подчеркивал, даже в переговорах, например, с Крипсом, уже в 1940 году, уже когда начались там потихонечку консультации Великобритании и Советского Союза, и говорилось так: если вы нам предлагаете вернуться к равновесию, так называемому, до 1939 года, мы на это не пойдем. Все это равновесие в Европе враждебно Советскому Союзу. Абсолютно. То есть, чего не хотел Советский Союз, так это возвращение вот к тому, что было в 30-е годы. И переделал границы здесь с одной стороны, и по договоренности с Германией переделал весь 39-й и 40-й год. Ну, начинается как тост: пусть больше никогда не будет таких патриотических песен. Они все время возникают. Они же не на пустом месте возникают. Такие песни, такие представления, такая пропаганда. Когда начинает становиться невозможным грудью двигать границы, а необходимым это как-то объяснять. Вот, так что тут потрясающая совершенно вещь. Финская граница была уж очень близко по Ленинградам, но дело было не в этом. Финляндию хотели забрать всю. Мы на этом завершаем. Всего вам доброго. Встретимся здесь. А с поцелуями это марка еще 68-го года. Это освободительный поход 39-го был воспет. До свидания.
Программа «Вот так». Это звуки истории.
Русский язык вне национальных границ. Такова тема программы «Говорим по-русски» в это воскресенье после 11 утра. В нашей студии президент Союза переводчиков России Ольга Иванова. «Говорим по-русски» в воскресенье после 11 утра.
«Сказка — ложь, да в ней намек. Иносказание, как гражданское высказывание». Тема воскресенья.